без пробелов. Устраняем пробелы в актуальных вопросах. Открытый разговор в программе Виктории Тигиевой на радио «Спутник Южная Осетия».
Вы настроились на частоту 106.3 FM. С вами радио «Спутник Южная Осетия». У микрофона Виктория Тигиева. Сегодня у нас очень интересный гость, журналист Джульетта Кьеза. Джульетта, добрый день.
Добрый день, Виктория.
Очень приятно вас видеть. Какими судьбами вы попали в Южную Осетию?
Давно я попал в Южную Осетию, уже в 1990 году, когда была война, а я попал сюда через бронетранспортер. Так меня приняли там, на перевале. Но это был первый корреспондент иностранный, который пришел сюда. И до сих пор я сохранил хорошие отношения с вашим народом, потому что мне очень понравится, как вы защитили себя, как вы настаивали на ваши права. Ну вот, интересно, достойные люди, мне понравится. И
спасибо.
Красивые женщины, как
спасибо.
Вы.
Это правда, да. Какое отношение сейчас у вас к Южной Осетии? Изменилось ли оно с 1990 года?
Конечно, изменилось, потому что вы переживали очень трудные моменты все это время. Я частично приехал сюда во время разных выборов, во время провозглашения независимости, признания после 2008 году. Я был немножко раньше, а потом вернулся сразу после вот этой атаки из Грузии. Я поэтому видел все моменты, ощутили ваши трудности, ну, как сказать. Но и остался, я, когда был депутат Европейского парламента, я организовал делегацию малышей, молодых, парламент в Брюсселе. Они были восприняты с удивлением, никто ничего не знал того, что происходит здесь. Это была так ознакомительная встреча, чтобы люди из парламента поняли, но мало кто понял, мало кто уделил внимание. Тем не менее, вот это я думаю, что надо продолжать. Иначе как люди могут знать, почему складывается такая ситуация, какие отношения с Грузией, какие отношения с Россией, очень важные вещи для вас и для нас тоже.
Современная Европа как сейчас оценивает положение Южной Осетии?
Если они бы знали, они бы и оценивали. Они не знают. 99% депутатов Европарламента даже не знают, где находится Южная Осетия.
А легально ли работать депутатом и не знать элементарной географии?
К сожалению, легально. Вчера вечером у меня была передача по радио, мы звонили из Италии. Они хотели бы комментировать со мной выборы в Америке, реакции на избрание господина Трампа и так далее. Они сказали, у нас гости Джульетта Кьеза из России. Я говорю, я не из России, я из Южной Осетии. И оттуда сказали, что это? А я сказал, Южная Осетия. А где она находится? Журналисты, понимаете, коллеги мои. А где она находится? А я начал объяснить, где я нахожусь. На Кавказе, перевал, перешел, Северная Осетия, Южная Осетия. Одна часть России, другая независимое государство. Никто не знал, даже журналисты, которые сделали со мной интервью.
А почему вы решили, что вы хотите об этом знать, а 99% других журналистов не знают и даже не хотят?
Потому что судьба была такая, что я знал, видел своими глазами, когда я приехал сюда первый раз в конце 90-х годов, я случайно, я читал в газетах, что здесь есть вооруженный конфликт, это моя обязанность была смотреть поближе, поэтому я взял самолет, пришел во Владикавказ и попытался прийти сюда, попытался и так, когда на перевале были, нам сказали, невозможно дойти дальше, потому что там война, есть миротворчество. Тогда это были русские ребята, они мне сказали, что туда отдельно невозможно, это слишком опасно, мне не дадут. Если вы хотите с бронетранспортером, входите.
И вы согласились.
А я согласился, конечно, мне было интересно, и дошли до Скимвал, когда шли бои. Даже мне объяснили, что я не должен проходить через определенные дороги, потому что там могли бы стрелять сверху. И поэтому мне давали инструкции, чтобы ходить на определенных улицах только. А потом 2 дня были здесь, спали в подвале, в квартире, очень хорошо нас угощали, нас давали ужин и так далее нам. А после этого я сказал, что я хочу продолжать мое посещение в Грузии и дойти до Тбилиси, потому что хотел бы поговорить с президентом, нам Сакурди. Они сказали, ну это надо пройти через линию огня. Это был снег, я помню прекрасно, это было снег, а пешком. А мы дошли до границы, они созвонились, видимо. Были отношения по телефону, они созвонили противников, сказали, у нас есть журналисты, 2 были, я и корреспондент. корреспондентка «Эль Паис» Пилар Боне. И они звонили, сказали, не стреляйте, потому что здесь журналисты. Они хотели, ну, пройти через линию огня, и там они сказали, дайте, не стреляем. Я помню очень хорошо, что был снег, никто не ходил на этом снеге. Мы единственные ходили по снегу до верху, да, в южном направлении. А там нашли люди, которые нам давали машину, да, провожали в Тбилиси, и вот Гамсакурдия нам давал интервью. И сразу, почти. Я ведь во время интервью он сказал такие удручающие вещи, которые я был удивлен. Он сказал, что он хочет убивать всех осетинцев. Это наша земля, вот это осетинцы ни при чем. Пусть они идут в Северную Осетию, куда угодно. А мы эту землю берем на всякий случай, неважно на какие жертвы, он сказал. А я все это писал. И в Италии был довольно большой шум вокруг этой статьи, а потом статья была переведена на русском, и читали здесь люди, которые жили в Кимвале. Я был единственный, который рассказал, что происходит. То стреляют на них, то убивают людей. Никто об этом ничего не знал. Поэтому я стал какой-то случайно, но стал друг осетинского народа. Вот история.
Это очень интересная история, и спасибо большое за то, что вы тогда сделали, и спасибо за то, что сейчас приехали. Хотела еще вас спросить, какие-то вот еще такие вот горячие точки посещали ли вы, помимо Южной Осетии?
Почти все. Я был в Чечне несколько раз, был в Нагорном Карабахе. Я видел все последствия крушения Советского Союза. И больше этого я писал несколько книг по этому поводу, поэтому. Поэтому я, все эти годы я видел своими глазами, как я свидетель. Может быть, один из немногих свидетелей, которые видели весь период. Я приехал в Россию, когда это было в 1980 году, вот, и был в Москве до 2020 лет. Я видел все, что происходило, и перестрой, и Брежнев, брежневское время, а потом Андропов, потом Черненко, потом Горбачев, потом Ельцин, все видел.
Немного философский вопрос. Почему, по-вашему, люди не могут регулировать конфликты мирным путем? Почему обязательно нужно доставать оружие и убивать друг друга?
Ну, потому что мир несправедливый, скажем так. Есть очень богатые люди, есть очень бедные люди. А богатые хотят сохранить их богатство. И бедные люди вообще не умеют защититься. Они раздроблены. Они не понимают, они не знают. И поэтому борьба естественно происходит, потому что неравные условия. Вот эта ситуация будет измениться к лучшему только когда люди будут иметь одинаковые возможности.
Тогда, но это утопия.
Ну, утопия относительно. Например, есть ситуации, где люди жили получше, не стреляли друг друга. Надо создать законы хорошие, которые позволяют. Я не говорил, что мир будет спокоен, когда не будет неравные условия. Все равно будут столкновения между разными интересами. Партии существуют, потому что существуют разные интересы в обществе. Но проблема в том, что если у тебя нет правила игры, все убивают друг друга. Надо создать правильно, где можно быть дискуссия, даже столкновение между интересами, но мирным путем можно. В Италии есть конституция, которую я считаю на самый лучший. У нас есть очень большие противоречия. И люди, конечно, борются друг против друга, чтобы улучшить их ситуацию, чтобы превалировать их мнение и так далее. Но никто не стреляет. Кроме мафиозной структуры, это другое дело.
Мы помним крестного отца.
У нас есть мафия, конечно, и есть несколько мафий, но я не говорю, что это рай. Говорю только, что есть определенные правила, которые все, в принципе, уважают. Это позволит, во-первых, развитие общества, во-вторых, может сохранить жизнь людей, что это, между прочим, самое важное. Если умираешь, вот все проблемы заканчиваются. А если пока ты жив, должен ты иметь право существования и так далее. Это надо строить. Я не говорю, самое лучшее общество, но можно строить лучшее общество, да. Можно. Это можно. Демократическим путем, я думаю, что можно.
Как по-вашему, в Южной Осетии есть демократия? И есть ли она вообще в мире?
Трудно сказать. На сегодняшний день трудно сказать, что существует демократия в мире. Раньше, в определенный период времени, в Европе была определенная демократия. определенно. А сейчас нет в Европе. Нет, сейчас европейская структура в основном это вертикальная. Никто не может влиять на поведение Еврокомиссии. Они, никто их не назначал. Мы зависимы от Международный валютный фонд, Центральный банк и комиссия. А никто из этих трех органов никто не избрал. Понимаете, это назначенные люди. А мы на эти люди не имеем никакого влияния по существу. Поэтому сказать, что сегодня демократия существует в Европе, это очень относительная вещь. Но я сказал, что демократия, в принципе, это хорошая вещь, надо строить ее. Она не существует натурально. Это производство эволюции человека. Как можно культурные люди будут, как больше люди информированы, тем больше демократия. Точно я вам скажу, где человек не информированный и не знает, демократия не может быть. Поэтому средства массовой информации ключевые, чтобы определить, существует ли информация или нет. Это ключевой пункт. Если нет информационной системы, которая работает, нет демократии. Это иллюзия. Ну, ты можешь голосовать один раз каждый через 4 года. Что это означает, если ты не знаешь, за кого ты голосуешь? За какие программы? За какие планы? Что это означает демократия? Голосовать? Нет. Голосовать не означает демократия. Все, что предшествует голосованию, это демократия. А голосование — это только последний момент, когда более-менее определяется уровень демократии, но только последний.
Так хорошо говорите, мне прям даже стало гордо за то, что работаю в средствах массовой информации.
Ну вот, гордо, если будет хорошо. Я здесь приехал, между прочим, чтобы сказать одну вещь, которая мне не нравится здесь. Хочу сказать.
Пожалуйста, интересно.
Я хочу сказать тем более, что вчера была встреча в парламенте. Я там был председатель парламента Бибилов, и были около 20 депутатов, с которыми мы вели очень интересный разговор по поводу ситуации мировая и так далее, проблемы в мировом порядке. Они предлагали, чтобы я стал в Европейском парламенте представитель Южно-Осетинского парламента. Я согласился с ними. А сегодня я видел одну вещь, которая мне очень нравится. Я был в турбазе. Турбазе недалеко от стадиона, ну, против стадиона. Я уже тогда был 5 лет назад, в 2012 году. Посетил. Там жили и сегодня живут. Там 5 лет назад жили и сегодня живут около 150 человек, 50 семей. Удручающие условия жизни. Удручающие. Я даже не могу. Воды нету, газа нету, отопления нету. Живут, и там есть маленький ребенок, маленькие дети, старики. А я думаю, а что делали руководители города и государства все это время? Где они были? Я задал вопрос. Пришли сюда когда-нибудь? Никто не пришел. А кто они? Беженцы. Беженцы. Из Грузии. Выгоняли оттуда. А, или потому что сжигали их дома вокруг Цхинвали. Они живут там 25 лет. И никто помог не смог. Я считаю, что это не цивилизованно. Очень просто. Я думаю, что эти руководители, которые допустили такую ситуацию, должны получить наказание. Они не хорошие руководители. Я говорю открыто здесь, через Спутник. Они не хорошие руководители. Недопустимо. Поэтому до того, что я уезжаю и буду представителем Южной Осетии, парламента Южной Осетии, в Европейском парламенте, я хочу, чтобы эта проблема была решена.
Не только вы этого хотите. Дело в том, что ситуация с жильем в Южной Осетии действительно напряженная. Люди десятилетиями стоят в очереди, чтобы получить жилье, и живут на съемных квартирах, не своих, не собственных, и ждут.
А мне сказали, что есть много квартир свободные, которые продаются. Вчера мне сказали, это полно этих квартир.
Да, продаются.
А те осетинцы, которые, например, шли на Северную Осетию, остались эти апартаменты, пусть маленькие, свободные. А государство ничего не может делать? Может. Вот эти молодые, ну, женщины, с которыми я поговорил, они сказали, что нету плана для беженцев. 25 лет нету плана для беженцев. Понимаете, кто-то может возродить, если меня слушают. А господин Кьеза живет в Италии очень хорошо, благополучно. Как он может сказать, какие условия мы живем? Но я понимаю, но я считаю, что эти люди, которые живут в этом просто трущоба невероятно низкого уровня, они мои братья. Они мои братья. Я считаю, что они, это мои люди. Я живу очень далеко, они мои люди. А как может быть, что здесь не считают свои люди эти? Нехорошо, надо скорректировать. А я говорю громким голосом, надо скорректировать. Как я могу представить страну в Европе, если эта страна здесь ведет себя со своими соотечественниками? Понимаете, о чем идет речь? Смотрите на меня как с удивлением.
Нет, это не удивительно, такая проблема действительно есть.
Надеюсь, что меня слушают те, которые могут принимать решения. Депутаты, в первую очередь, там существует комиссия для беженцев. Чем занимается эта комиссия? Я хотел бы с ними встретиться и смотреть в глаза. Чем вы занимаетесь? Зарплату получаете, да? А чем вы занимаетесь, чтобы оправдать зарплату, которую вы получаете каждый месяц?
Я хочу сказать, что это одна из многих таких вот проблемных тем, которые наше правительство по каким-то причинам пока что боится поднимать, и не двигается это никак, ни в какую сторону. К сожалению, это правда. У нас есть такая проблема.
Я думаю, что разрешимая.
Ну, будем надеяться на это. Джульетта, давайте от плохого все-таки перейдем к хорошему. А чем в Осетии хорошо? Чем Осетия хороша?
Осетия имеет великолепные условия природы. Например, я понимаю ситуацию. Туристический простор – это гигантский. Здесь вы могли бы просто сделать, ну, такие горы, представляете? Невероятно хорошее место, чтобы капитал вложения, строить гостиницы, улучшить дороги, инфраструктуры. Это был бы прибыль, конечно. Это источник прибыли туристический. Ну, конечно, это понятно, я знаю обстоятельства. Пока была война, очень трудно убедить людей, идите туда отдыхать, когда близко война. Это очевидно. Но сейчас война нет и не будет. Я считаю, не будет. По большей мере, в обозримом будущем никакой опасности войны нету. И поэтому вовлекать иностранные или русские, или юго-осетинские, или северо-осетинские предприниматели, инвестировать здесь для туристических мероприятий было бы очень хорошо. Очень хороший выход. А есть и другие возможности. Сельское хозяйство здесь очень хорошее. Я видел, что есть. У меня есть впечатление, что у вас есть условия, натуральные условия для развития существуют. Конечно, надо увеличивать инфраструктуру. Но 5 лет назад, когда я был здесь, все дороги с Кимвали были просто практически развалены, а сейчас более-менее ситуация восстановлена. Много домов перестроены. Ну, следы войны не исчезли, но сейчас намного меньше видно. Значит, определенная стабилизация осуществилась. Поэтому шаги вперед, ну, я видел, театр строили очень хороший.
Большой.
Большой, очень хорошая идея. Я вижу, что университет строит тоже хорошую вещь, очень важно. Без культуры, без образования ничего не происходит хорошего. Как я сказал раньше, вот здесь открыли вот это. Спутник прекрасный, тоже очень важно, чтобы люди были информированы. А сегодня утром, между прочим, шутя немножко. Один из моих друзей мне показал вот это Facebook, сколько комментариев по поводу моего пребывания здесь. Одна девушка, видимо, опубликовала мою фотографию с одной цитатой. После этого это было 45 очень длинный список выступающих, которые читали, которые обсуждали. Вот это хороший тоже инструмент, который может, особенно когда речь идет о населении, не такая большая, где все знают друг друга. Это может быть очень хороший инструмент, чтобы общение и понимание друг друга. Это для большого города не действует, не работает. Слишком много людей, миллионов, не знают друг друга. А здесь вот эти комментарии, я видел, что практически многие знают друг друга, разговаривают между собой, как будто ну, сидят вокруг чашку чая. Очень хорошая вещь. Над этим хочу писать. Потому что это первый раз, что вижу, как социальные сети, с которыми я очень критически отношусь, потому что это система, как можно сказать, манипулирования. Не в прямом смысле, но в вторичном смысле манипулирования. А где общество людей не такая большая, это будет, наоборот, хороший способ, чтобы знакомиться, чтобы быстрым образом давать другим, твоим друзьям, твоим знакомым, твои ощущения. Они могут воспринимать получше, потому что они тебя знают. Это вот это сообщение не приходит из нуля, из непонятно от кого места. Но люди, которые мы знаем, которые близки к нам, советуются, критикуют. Может быть, очень хороший инструмент стратегического понимания, взаимного понимания.
Проблема беженцев в турбазы, социальные сети. Какие еще итоги вы вынесли от этой очередной поездки по Южной Осетии?
Но я вижу все равно одну вещь, которая мне нравится. Значит, многие из тех, которые я поговорил в эти 3 дни, они думают, а какое будущее нашего общества? Это редко, я вам скажу, редко. Я живу в городе Рима, где 3 миллиона живут, больше 3 миллионов. Италия 60 миллионов. А вопросы такого рода, как здесь я слушал, не существует. Каждый человек живет свою жизнь отдельно от других, как монадический, без окна. У него нет окна, чтобы смотреть вокруг. Каждый думает о себе. Индивидуализм восторжествует везде. Люди думают о себе, иногда о семье. И все. Даже не очень много об этом. А здесь люди задают себе вопрос, где мы будем? Будем вместе с Северной Осетией, все вместе. Будем стать только отдельное, независимое, суверенное государство. Задаю себе вопрос о внешнем мире. Они, люди, склонны смотреть в мире, где они живут, не только о себе.
Коллективное сознание.
Да, есть это совершенно другой уровень коллективного сознания. Это, я лично считаю, что это очень положительно. Потому что общество – это очень ключевой пункт в духе человечества. А на Западе – вот отрицательный элемент. Большинство людей уже потеряло вот это чувство коллективности, чувство общения, чувство принадлежности к кому-нибудь широкому организму людей.
Почему европейцы это потеряли?
А потому что мы все жертвы были такой глобализации, которая восторжествовала последние 50 лет. Это глобализация по-американски, это, я бы сказал, не гуманно. Но здесь несколько размышлений, которые я писал в моей книге, не могу резюмировать двумя словами, но я считаю, что вот это развитие, так называемое развитие экономики, развитие особенно технологий, происходило аномальную ситуацию. В смысле, что а мы люди, живые люди. Для нас мы не были созданы для технологий. Технология, которая сейчас есть, вот это микрофон, это не наш, это как протез, это неестественный, это не принадлежит природе. А мы природа. Вы, как я, более-менее это существо, которое более-менее имеет 24 миллиардов индивидуальных клеток. А вы живете, как я живу, потому что эти 24 миллиарда клеток живут совместно, солидарностью. Понимаете, какая ситуация? Это природа. А мы создали вот эти вещи, которые здесь, компьютер, микрофон, вот эти трансформаторы, вот эти все вещи искусственные, которые определяют нашу жизнь. Вы об этом не думаете, но когда я вытащу мой телефон, мой мобильный телефон, и смотрю на него, у меня возникает очень неприятное ощущение, что он определяет мою жизнь. Время наше изменится из-за того, что эти компьютеры, которые мы носим с собой, а он определяет, он может работать, когда я не хочу работать, он меня зовет, когда я не хочу с ним говорить.
Но ведь у вас и у каждого из нас есть выбор выбросить его в окно.
Нет, это выбор не существует, потому что это наши обычаи изменились. 100 лет назад мои предки писали письма, а сейчас, если ты не отвечаешь на имейл, который приходит, другой человек обидится. И ты должен отвечать каждую минуту. Ты не можешь отказаться. Можно, в принципе, можно, но это означает менять корни нашу жизнь. Значит, они определяют, самолеты, которые мы используем, определяют нашу жизнь. 100 лет назад было невозможно, я завтра вечером летаю, приеду, но послезавтра вечером я летаю и иду в Чили. В течение 17 часов я меняю континенты, все условия жизни. Раньше невозможно. Кто-то говорит, очень хорошо, люди знают друг друга, а есть и другая подоплека. Вот эти 1,5 миллиона мигрантов, которые из Сирии, из Северной Африки идут в Европу. Это страшное дело. Это изменение их жизни, их ментальности. Они будут оказаться в другом мире, который они не могут управлять, не могут знать. А те, которые должны воспринимать их, тоже не знают. Это другие религии, другие люди, другие обычаи. Понимаете, это происходит вещи, которые человечество в своем масштабе не может управлять.
Еще мы, Джульетта, не можем управлять временем, потому что, к сожалению, к моему большому сожалению, 24 миллиардов моих клеток, время нашей беседы подходит к концу, и я хочу узнать, когда вы еще раз вернетесь в Южную Осетию и пожелайте нашим радиослушателям что-нибудь хорошее.
Вот, я пожелаю всем нашим слушателям, чтобы турбаза, ситуация была изменена, потому что если это будет хорошо для всех. я уверен, те люди, которые производят хорошие вещи, добро, производят добро для всех. Я уверен в этом. Я уже много раз убедился. Поэтому решите судьбу этой 50 семей. Это будет очень положительно для всех. Поэтому, когда я возвращаюсь сюда, я приеду туда, смотрю, а потом приеду к вам и расскажу, что я видел. Это моя профессия журналиста, между прочим. Рассказать правду. Вот здесь написано. Говорим то, о чем другие молчат. Вот хороший лозунг.
Спасибо, Джульетта. В эфире радио «Спутник Южная Осетия» был журналист Джульетта Хьезо. До новых встреч в эфире.
Хорошо, согласен.
Темы, волнующие каждого. Теперь без купюр и пробелов.